Таким образом, знание, пытающееся выйти за пределы возможного опыта и тем не менее связанное с высшими интересами человечества, оказывается, поскольку оно должно быть приобретено благодаря спекулятивной философии, иллюзией, обманывающей наши ожидания. Но вместе с тем, строгая критика, доказывая невозможность высказывать о предметах опыта догматические утверждения, выходящие за пределы опыта, оказывает разуму и его собственным интересам немаловажную услугу. Она предохраняет его от всех возможных утверждений о противоположном. Это достигается тем, что мы или доказываем свое положение аподектически, или, когда это не удается, отыскиваем источник неудачи. И если он заключается в необходимых границах нашего разума, то в таком случае каждый наш противник должен подчиниться тому же самому закону отречения от всех притязаний на догматические утверждения. Этим, однако, не наносится никакого ущерба праву или даже необходимости признания загробной жизни, согласно принципам практического применения разума, связанного со спекулятивным его применением. К тому же, чисто спекулятивные доказательства никогда не оказывают какого-либо влияния на обыденный человеческий разум. Страница 253. Оно поставлено на такое тонкое острие, что даже ученая философия Шуле в состоянии удержать его на нем лишь постольку, поскольку заставляет его непрестанно вертеться, как волчок, так что оно в ее собственных глазах не имеет твердой основы, на которой оно могло бы быть построено. Доказательства, пригодные для публики, сохраняют при этом все свое значение. Более того, благодаря устранению вышеуказанных догматических притязаний, приобретают больше ясности и естественной убедительности, направляя разум на свойственную ему область, а именно на последовательный ряд целей «Орднунг», который в то же время есть естественный порядок. При этом разум, как практическая способность, сама по себе не ограниченная условиями природы, имеет право расширить последовательный ряд целей и вместе с ней и наше собственное существование за пределы опыта и жизни. Судя по аналогии с природой живых существ в этом мире, относительно которых разум необходимо должен признать в качестве основоположения, что у них нет ни одного органа, ни одной способности, ни одной склонности, которые были бы не нужны, непригодны для употребления, стало быть, не целесообразны, а все точно соразмерено с назначением их в жизни, пришлось бы предположить, что человек, который может ведь заключать в себе конечную цель всего этого, есть единственное существо, составляющее здесь исключение. В самом деле, его естественные способности и не столько применение их сообразно своим талантам и склонностям, а сколько главным образом моральный закон в нем, до такой степени превосходят всякую пользу и выгоду, какую он мог бы извлечь из них в земной жизни, что моральный закон учит ценить выше всего даже простое сознание честности своего образа мыслей, хотя это и не дает никаких преимуществ и даже тени славы у потомков. И человек чувствует себя внутренне призванным к тому, чтобы, пренебрегая многими выгодами, подготовить себя своим поведением в этом мире к тому, чтобы стать гражданином лучшего мира, который он имеет в идее. Этот сильный, никогда не опровержимый довод, сопутствуемый непрерывно возрастающим познанием целесообразности во всем, что мы видим перед собою, и взглядом на безмерность творения, стало быть, и сознанием некоторой неограниченности возможного расширения наших знаний, а также сообразным с этим стремлением, этот довод все еще остается в нашем распоряжении, хотя мы и вынуждены отказаться от того, чтобы усматривать необходимое продолжение нашего существования из чисто теоретического знания нас самих. Страница 254. Завершение разбора психологического паралогизма. В рациональной психологии диалектическая видимость основывается на смешении идеи разума, то есть чистого ума постигания, с неопределенным во всех отношениях понятием мыслящего существа вообще. Я мыслю самого себя ради некоторого возможного опыта, абстрагируясь еще от всякого действительного опыта. И заключаю отсюда, что я могу сознавать свое существование также вне опыта и вне его эмпирических условий. Следовательно, я смешиваю возможное абстрагирование от моего эмпирически определенного существования с мнимым сознанием возможности обособленного существования моего мыслящего «я». И воображаю, будто познаю субстанциальное в себе как трансцендентальный субъект. Между тем, как в действительности я мыслю только единство сознания, лежащее в основе всякого определения как одной лишь формы познания.